Добрый вечер еще раз всем. Меня зовут Рейзел. Я живу в Израиле совсем недавно, всего 2 года, чуть больше на самом деле. Но за это время успела разобраться в теме садиков с разных сторон. Я 2 года работаю, 2 года сама работаю в саду. Вот, и началось все с того, что я стала вести канал для тех, кто недавно в Израиле и идет работать в сады, или чьи дети идут в сады, и кто хочет лучше понять, что происходит в садах. Также я стала вести группу для воспитательниц, которые работают в очень разных садах, группу поддержки и помощи, и обмена опытом. Вот. И сегодня я рада рассказать всем, кто здесь есть, мамам, папам, всем, кто подключился, про то, что я знаю про садики, в общих чертах, как они устроены, что важно знать, когда мы выбираем сад, когда мы только начинаем планировать пойти в сад, какие они вообще бывают в Израиле, и если вы еще не в Израиле, то что неожиданного может вас тут ждать в плане детских садов. У меня пока что еще свежий опыт, так сказать, свежее восприятие человека, который тоже не так давно в Израиле. Я могу примерно представить, что чувствуют люди, недавно приехавшие или планирующие приехать. Какие сюрпризы их ожидают. И израильская система такая, что, если совсем в общих чертах говорить, да, что до 3 лет дети ходят в частные различные разновидности садов, а начиная с 3 есть уже опция государственных садов, и в основном все с 3 лет обычно выбирают государственные сады, которые спонсируются и контролируются, и оплачиваются, да, и контролируется их программа обычно государством. До 3 это немножко, если округлить, на самом деле в эти сады, которые с 3 лет, можно пойти, если ребенку исполняется 3 года в этом календаре, в текущем календарном году. Да? То есть если ему исполняется 3 года до 31 января включительно, то он в этом году может пойти в детский сад, если ему, считается, что в сентябре это будет ему 2 года 9 месяцев по состоянию на начало сентября. Этот ребенок может претендовать на то, чтобы пойти в государственный сад. Все сады, которые до этого возраста, это отдельный мир, и сегодня про них чуть меньше будет, а в основном я буду рассказывать про государственные, про то, что ждет с 3 лет. Обычно в Израиле очень принято, что ребенок отдается куда-то, да, в садик в какой-то, начиная с 3 месяцев. Дело в том, что здесь очень-очень короткий декрет, очень короткий декретный отпуск. И вообще система в Израиле такая, что детей много, взрослых мало, а детей очень много, поэтому взрослым для того, чтобы всю эту систему сделать рабочей, нужно идти работать. Вот. Обычно в семье работают оба родителя часто. И поэтому уже в 3 месяца часто детей отдают в различные учреждения, которые для этого создаются специально. Я хочу, чтобы нам сейчас открыли первый слайд презентации про учреждения до 3 лет. Нам Галит сейчас поможет.
Одну секундочку, у меня пропала почему-то эта функция. Сейчас я ее ищу.
Вообще, надо сказать, что до 3 лет, в принципе, это такая не так сильно регулируется система, как уже в возрасте с 3. И самые разнообразные формы существуют, куда дают детей. Это может быть и что-то вроде действительно садика, да, когда ребенок идет в учреждение, где есть специальное помещение, воспитательницы, нянечки, и там может быть до 20 детей. А может быть домашние садики, это будет называться мишпахтон, когда просто женщина с опытом берет себе домой прямо несколько детей. Мишпахтон предполагает, что там только до 10 детей может быть. И в зависимости от возраста, если это совсем маленькие детки, то понятное дело, что их меньше. Если это полгода, это, скорее всего, будет там 4, 5, 6 детей. Вот. А мишпахтон – это вообще до 10 детей. Это такой маленький частный домашний садик, да, где прямо в квартире, прямо дома осуществляется присмотр и уход Иногда это один человек взрослый, иногда это один взрослый с помощником. И часто это по знакомству, что кто-то кого... что это кто-то, кому, с кем знакомы, кому доверяют, и из личного опыта просто доверяют своего ребенка. Это называется мишпахтон. Можно сделать вот следующий наш слайдик, где будет да, про садики до 3 лет. До 3 лет. И, может быть, что-то более серьезное называется маон, ясли, куда тоже отдают детей от 3 месяцев до 3 лет, до 2 лет 9, до 2 лет 9 месяцев, до 3. Вот. И где в соответствии с возрастом, да, если это ребенок, который на грудном вскармливании, то возможно варианты, что мама сцеживает ему молоко, дает с собой, или ему разводит смесь, которую тоже по желанию родителей, какая именно смесь, где детям осуществляют гигиену, за ними присматривают, развивают, как, дают по возможности какую-то возможность движения, игры, укладывают спать необходимое количество раз. Вот, это ясли. Да. И еще для детей до 3 лет все это частные, да, все это частные вещи. И ясли, и мишпахтоны. Цена может быть тоже разной. И что там за люди работают, это может быть человек, который... Мы просто подбираем, да, семья подбирает себе по тому, как она знакома с этой воспитательницей, знакомится, или кто-то рекомендует, или это знакомая, которая делает такой домашний садик, и есть какое-то доверие, и на основе этого доверия своего ребенка, да, самое такое ценное, доверяют. Вот. И еще бывают в этом возрасте, бывают субсидированные сады, так называемые. Это целые сети обычно, которые организуют различные благотворительные организации, общественные организации. Есть несколько наиболее известных в Израиле. Это Эмуна, Вицо и Наамат, которые организуют такие сады. И плюс этих садов в том, что сами эти организации оплачивают существенную часть стоимости в зависимости от условий, которых, условий семьи. Могут компенсировать, да, субсидировать практически полную стоимость сада. Это важно, потому что особенно если семья недавно в Израиле, это может быть очень существенным подспорьем. Вот. И эти сети, они, которые я здесь перечисляю, да, Наамат, Фицо, Эмуна, они достаточно распространены в Израиле. Могут быть и другие варианты субсидированных садов. Там, например, при кибуцах, при каких-то общинах, при внутри каких-то внутри религиозных течений, может быть, какие-то варианты, да, субсидированных садиков, в которых семье помогаются справиться с оплатой. Вот. И все ждут когда, момента, когда ребенку исполнится 3 или 3, 2,9 на, по состоянию на сентябрь, что он сможет пойти в государственный сад. Давайте сделаем следующий слайд. Спасибо большое. Эти государственные сады, они предназначены для детей от 3 до 6 лет. Дело в том, что школы в Израиле начинаются 6 лет. Обычно ребенок идет в школу в 6 лет. Опять-таки 6 это, если округлить, начиная с 5 лет до 9 месяцев. Если на момент начала школы ребенку 5 лет и 9 месяцев, то он чаще всего идет в школу. И, следовательно, он проводит в саду 3 года. Вот с 3 до 6. С 3 лет эти сады становятся бесплатными для семьи, для родителей. Вот, но становятся бесплатными или за какую-то небольшую, очень символическую плату. Но при этом эти сады, они не являются обязательными. 3 года родитель может на свое усмотрение оставить ребенка дома, отдать его в частный сад, которые тоже есть для этого возраста, просто они не настолько популярны, не настолько, потому что есть государственные, а частные это довольно дорого. И, но в 5 лет, сад, который начинается в 5 лет, последний год перед школой, он уже является частью обязательного образования. Это что-то вроде подготовительного класса, да, что-то среднее между школой, между детским садом и подготовительным классом. И предполагается, что родитель отправляет уже, даже если до 5 лет это было домашнее обучение, что последний год перед школой с точки зрения государственной системы очень рекомендуется, чтобы ребенок пошел в сад, потому что в этом году у него происходит подготовка к школе. И не только с точки зрения, и даже, может быть, не столько с точки зрения образовательной, да, как обучение букв, цифр, это то, что происходит в этот последний год, какая-то подготовка с точки зрения программы, но и с точки зрения социальной, что ребенок привыкает быть в группе, привыкает выполнять задания, привыкает кооперироваться с другими детьми. На это очень большой акцент. И последний год садика называется хова, то есть обязательный садик, обязательная программа. Входит в обязательную программу. Соответственно, предыдущий год, который за год до ганхува, до обязательного садика, называется тромхува. Перед обязательным, да, предшествующий обязательным. Это для детей 4-5 лет предназначен сад Тромхова, сады Тромхова. И, соответственно, первый год садика 3-4 года, то есть сад, в который идут в 3 года в среднем, называется Тромхова. Перед обязательным. Так это принято называть, и такое деление с точки зрения возраста детей. Соответственно, в 3 года ребенок приходит в систему садов совсем еще ребенком, совсем еще малышом. Иногда это даже бывает, что ребенок, не знаю, с сосочкой, с подгузником, хотя в большинстве случаев перед вот государственным садом стараются уже отучить от подгузника. Тем не менее, да, иногда это бывает, что ребенок приходит еще не отучен от подгузника. Такое тоже случается в редких случаях. Иногда это бывает, что еще ребенок приходит с соской. Вот, и постепенно к концу 3 лет в саду он уже становится достаточно самостоятельным, достаточно появляется у него какое-то количество навыков. К концу 3 года в саду предполагается, что ребенок может пойти в школу, и у него все для этого есть. Вся подготовка у него для этого есть, что он знает буквы, знает счет, умеет взаимодействовать со сверстниками, умеет выполнять все задания, слушать взрослых, у него есть поведение, подходящее для учебы, потому что, да, потому что после хува, после гана хува идет школа. Немножко забегая вперед, скажу, что начальные классы школы в Израиле обычно тоже сильно отличаются от того, что мы привыкли в России, потому что в начальных классах школы многие приезжают, я слышу отклики многих тех, кто недавно приехал в Израиль, кто говорит, что да вообще в школах тут не учат. Академическая программа, не настолько делается акцент на академическую программу, сколько на то, чтобы у ребенка был позитивный опыт от нахождения в школе, что он получает много поощрений от учительницы, что больше ставится акцент на социальный аспект, на взаимодействие со сверстниками, на приобретение навыков работы с классом, работы в группе, на то, чтобы активно проводить, не знаю, перемены уметь решать совместно какие-то задачи учебные со своими себе сверстниками. И не такой большой акцент на то, чтобы прям что-то учить и, не знаю, красиво писать. Тут нет прописи, практически нет домашних заданий. По крайней мере, в первом классе уж точно. То есть это дети 6 лет, то есть это примерно то же самое, что подготовительный класс, видимо, в России. Да? Поэтому для того, чтобы, да, сразу было состыковать ожидания с тем, с тем, как принято в Израиле, и немножко забегая чуть дальше, чем заявленная тема садиков, первые классы школы, они совсем не про то, чтобы много зубрить или красиво писать, или как-то еще много сидеть на попе ровно. Вот, обычная начальная школа – это место довольно шумное, довольно не настолько формальная, как мы привыкли в России. Хотя тоже школы, конечно, бывают разные. Я вижу вопрос больше связан... Сейчас вижу вопрос, вернусь, наверное, к нему в концу. Это больше про то, как устраиваются на работу и какие требования к воспитательницам. Вернусь к этому в конце. Итак, это мы я рассказали с точки зрения возраста, да, какой маршрут. По желанию и возможностям родителей, начиная с 3 месяцев, возможные какие-то варианты, куда может пойти ребенок, их можно подбирать. Как их можно подбирать, как раз сейчас будет дальше на самом деле. Но много есть факторов, как можно подбирать. И до 3 лет это частные варианты или субсидированные. Их очень-очень много разных форматов, да, от маленьких семейных садиков, где, не знаю, будет 5 человек, допустим, 5 детей, до полноценных садов, где будет 20 человек в группе, да. И потом идут государственные сады с 3 до 6, хотя наряду с ними частные тоже продолжают существовать, просто они не так распространены в этом возрасте. И в 6 лет обычно ребенок идет в школу, если с точки зрения сада и с точки зрения родителей видит готовность ребенка пойти в школу. Потому что бывают случаи, когда возраст пойти в школу приближается, но с точки воспитательницы или родители видят, что ребенок не готов, и тогда уже смотрят другие различные сценарии. Они тоже существуют, конечно, и подбираются индивидуально под потребности и возможности конкретного ребенка. Я хочу, чтобы мы перешли к следующему слайду, и хочу рассказать, какие сады бывают, какие опции доступны для детей в возрасте от 3 лет. Чаще всего это государственные сады, как мы сказали, и они будут называться ганей-ирия, то есть городские сады, муниципальные сады. Они так называются ган-ирия, это в единственном числе, и ганей-ирия во множественном. С точки зрения того, кто контролирует сады, да, кто является заказчиком, кто является их организатором, кто несет конечную ответственность, это город. На каком уровне они организуются? На уровне города. Мэрия отвечает за то, чтобы эти сады были, чтобы они функционировали. А совместно с мэрией за это отвечает Мисрат Хинух, Министерство образования, которое отвечает за контент, да, за то, чтобы эти сады соответствовали с точки зрения, да, образовательной части, они соответствовали каким-то стандартам. И в основном эти сады, они делятся на 3 типа. Мамлахти, государственный, то есть программа соответствует государственному образцу, и при этом сад светский. Еще их называют мамлахти хилони, государственный светский сад. Это один трек, который возможен. Второй трек, который возможен, это в системе муниципальных садов, да, в системе садов государственных. Это мамлахти дати, государственный религиозный, что, с одной стороны, он соответствует стандартам государственной программы, да, стандартам Министерства образования, а с другой стороны, он соответствует запросу населения, запросу семей, которые хотят, чтобы их ребенок получал образование в религиозной среде. И есть также третий трек, который называется мамлахти хариди, государственный ультрарелигиозный, да, или государственный харидимный, для общин, для семей, которые хотят, чтобы их ребенок получал образование дошкольное в рамках государственной системы, контролируемой государством, но при этом, чтобы степень религиозности была чуть более высокая или более высокая, чем в мамлахти-дати, в государственных религиозных. Такие 3 основных трека. Я сейчас буду рассказывать про то, чем они отличаются с точки зрения наполнения, чего можно ожидать от этих садов. Тут пока что оговорюсь, что кроме этих 3 садов, которые существуют вот в рамках ганей-ирия, в рамках садов, контролируемых городом, да, и контролируемых муниципалитетами, существует еще какое-то разнообразие, да, существуют сады внутри общин, например, внутри каких-то течений иудаизма, бывают сады Хабад, которые внутри своей системы, да, бывают сады различных общественных организаций, которые могут иметь свои частные сады, да, а могут делать сады совместно с Ирией, совместно с муниципалитетом. Вот я, например, работаю в саду, который он, с одной стороны, Ган Ирия, то есть его организует, основной организатор – это муниципалитет Иерусалима, я в Иерусалиме работаю. А при этом контентно его организуют совместно с ИМУТОЙ, совместно с организацией некоммерческой. И они совместно делают эти сады. Вот. Бывают различные сочетания и комбинации, и различные степени, опять-таки, субсидированности, да, или платности. Бывают частные сады тоже в рамках образования дошкольного до 6 лет. Но я сейчас в основном буду говорить дальше вот про три типа садов, про мамлахти, мамлахти-дати и мамлахти-хариди. Наверное, с большим акцентом на мамлахти-дати, во-первых, потому что сама я работаю в саду мамлахти-дати и больше про них знаю, государственный, религиозный. А во-вторых, потому что у меня в табличке это средний столбик, да, я могу говорить про государственно-религиозный, но при этом говорить в сравнении с просто государственным или в сравнении с религиозным харидимным, или наоборот, в сравнении с этим в государственных так-то, или в сравнении с этим в харидимных по-другому, чуть-чуть вот в эту сторону, чтобы у нас была какая-то система относительности, как мы... Относительно чего мы будем отмерять. Вот. Сады государственные обычно устроены так. Есть часы работы с 7.30 до 14. Это основные часы работы сада, в которой присутствует воспитательница и ее помощницы. Воспитательница будет ганенет на иврите, а помощница саят, помощница воспитательницы. И иногда их может быть больше, чем одна помощница. Чаще всего это одна воспитательница и одна помощница. И в саду до 35 детей. Иногда зависит там... Я могу потом рассказать, от чего зависят дополнительные помощницы, их наличие, но в среднем так. Вот. И плюс есть часы работы сада. После того, как вот эти часы заканчиваются основные, с 14... В среднем это с 14 до 16, где-то с 14 до 16.30. В каждом городе может быть свой порядок, вот, который называется продленка, цаарон. И за продленку отвечает уже обычно другая команда, чем та, которая утром. Чаще всего так. И основная образовательная программа, да, какая-то образовательно-воспитательная часть, это происходит в те часы, когда есть воспитательница, с 7.30 до 14, а после 14 уже больше как-то... Такая развлекательная. Уже просто детям помогают как-то дожить до того момента, когда придет мама с папой, их заберут домой. Вот. Это с точки зрения того, как эти сады работают. Это 5 дней в неделю, и потом есть еще пятница. В Израиле такая система, что 6 рабочих дней, да, и только шаббат один выходной. Но пятница – это короткий рабочий день, то есть сады тоже работают, но короткий рабочий день, там, допустим, до 12.30, до часу тоже. Это в разных садах может быть по-разному. Что происходит с детьми, когда они приходят в сад? Да? Что они там делают? Очень большой акцент на то, чтобы дети свободно взаимодействуют между собой, свободная игра. Они просто играют со своими сверстниками под присмотром воспитательницы и саят, помощницы. На это большой акцент, да, потому что это то, что соответствует возрасту. Это возраст, когда дети просто играют и учатся взаимодействовать между собой, учатся, сталкиваются с каких-то очень серьезных конфликтах, вроде чья игрушка, кто взял первый, и как это разрулить, я тоже хочу, а чья теперь очередь. Если ребенок достаточно уже сформировавшимися социальными навыками, он разруливает это сам. Если он еще пока не очень умеет сам это разруливать, тут ему помогает помощница, воспитательница, да, которые проговаривают, как это лучше решить, предлагают какие-то варианты, как это можно решить. Вот. Существенная часть времени она про это. Но кроме этого есть и какие-то активности, организуемые самой воспитательницей, да, или даже какими-то людьми, которые приходят для того, чтобы проводить различные активности. Активности на иврите будут пэ-илуйот, какие-то, да, правда, так переводится, активности. И они могут быть там спортивными, что-то вроде небольшого урока физкультуры по возрасту, или это может быть что-то познавательное, или что-то творческое, на иврите это будет называться яцира, творчество. Иногда приходят специально отдельные люди, которые проводят кружки, да, это называется хугим, хуг, Они бывают самого разного свойства. Тут самого разного, самых разных типов. Не знаю, от английского до общения с животными. Есть такие специалисты в Израиле, которые работают индивидуально с детьми, с животными. Это вроде такой терапии, да, помощи ребенку с какими-то трудностями. До, и как индивидуально, так и с группой. Да. Иногда бывает такой специальный кружок в саду или в школе, когда приходит человек со специальным, у которого есть животные, он умеет с ними общаться и что-то на примере животных объяснять, да, про отношения. И прямо в саду может быть такой кружок. Вот. Но это довольно экзотично и редко, чаще что-то более общепринятое, что-то творческое, или что-то языковое, или что-то спортивное. Бывает йога для детей, гимнастика для детей, разные, самые разные. Вот. Но, мне кажется, самый такой основной образовательный и такой важный момент в садах называется мифгаш, встреча, потому что кружки это, допустим, они раз в неделю, два раза в неделю, да, по-разному. А мифгаш – это то, что происходит каждый день в саду, и то, что проводит воспитательница, да, для детей с детьми. Основной момент встречи взрослого и детей, такой ежедневный, рутинный, он может быть перед завтраком, в начале дня или после завтрака, тоже в разных садах по-разному может быть принято. И это что-то вроде небольшого занятия, и того момента, когда воспитательница может то, что она хочет дать детям, да, она, собственно, дает. Это как бы ее сцена, ее, не знаю, момент, ее звездный час, когда она наиболее концентрированно дает то, что она хочет дать ребенку. Обычно это может быть довольно неформально выглядеть. Это не как урок в школе, да, это детки садятся в кружочек вокруг воспитательницы, может быть, на полу, а может быть, на маленьких стульчиках, может быть, по-разному организовано. И воспитательница что-то там свое рассказывает на тему, как-то привязанную к календарю чаще всего. Это может быть какой-то связь с каким-то праздником еврейского календаря, а праздников у нас много. Поэтому очень часто эти встречи, эти мифгаш будет привязан к содержанию праздника или к сезону, да, если это зима, то мы будем говорить про дождь, какие цветы растут в Израиле, сейчас распускаются, что вообще происходит, перелетные птицы, если это осень, а если это весна, перелетные птицы, потому что когда из Москвы, вообще из России, из наших привычных широт птицы летят на юг, то как вы думаете, куда они летят? Они летят в Израиль или мимо Израиля дальше, да, поэтому для Израиля, например, перелетные птицы это осенью, и они пролетают тут или задерживаются. Для меня всегда очень трогательно, когда осенью я вижу в Израиле трясогузок, думать про то, что они как раз те самые трясогузки, к которым я привыкла в Москве, да, и которых я привыкла видеть летом, а здесь они пролетают, и можно им ручкой помахать, сказать привет, привет. Вот. Как так или иначе привязано либо к календарю с точки зрения того, что происходит в природе, либо, что не противоречит одно другому, к тому, какие сейчас праздники и какие даты, какие процессы с точки зрения еврейского календаря. Или с точки зрения каких-то дат праздничных, государственных в Израиле. Это не всегда праздники, на самом деле, иногда бывают разные даты. Вот, если это ган мамлахти дати, да, как мы говорили, садик, который религиозный, государственный, то обычно мифгаш включает какую-то небольшую молитву, очень-очень небольшую, совершенно на детском уровне, совершенно коротенькую, на несколько, самую-самую коротенькую, если это 3 года детям, буквально несколько брахот, да, из утренних брахот, первый отрывок шма, какой-то небольшой отрывок из Амиды, примерно так, да, с какими-то движениями на какую-то мелодию, которая детям будет запоминаться, которая им будет легко повторить. И постепенно, там, 4 года, 5 лет, постепенно дополняется молитва, так что к концу последнего года, к концу Ган-Хува, к концу обязательного года перед садиками, она уже будет ближе к тому, что будет в школе в первом классе, если ребенок после сада идет в религиозную школу. Если это светский сад, то, соответственно, молитвы там не будет. А если это сад Мамлахти Хариди или просто Хариди, потому что в общинах харидимных существует много и негосударственных садов, насколько я себе представляю, то молитва, возможно, будет немножечко более продолжительной. А главное, что я забыла рассказать про отличие сада Хариди, то, что в нем будет раздельная группа для мальчиков и для девочек уже с 3 лет, а мальчики и девочки будут отдельно. Чаще всего. Я не знаю, возможно, есть какие-то исключения. Чаще всего так. Вот. Соответственно, те моменты, которые отличаются в молитве, они тоже будут отличаться более в Ган-Хариди. Это про Мифгаш, да. Там же, кроме вот тем, связанных с праздником, тем, связанных с сезоном, да, если сейчас лето, это тема моря, или там рыбки, или не знаю что, фрукты летние, разные могут быть темы. И на самом деле это очень-очень важный какой-то ключевой момент, потому что действительно, если мы переезжаем в новую страну, даже если это семья, которая соблюдала все праздники еврейские в стране исхода и приезжает в Израиль, эта часть, допустим, не является чем-то новым для семьи. Тем не менее, даже если вы привыкли праздновать Новый год деревьев в январе среди сугробов, в Израиле это будет ощущаться совсем-совсем по-другому, совсем другой цикл года, да, совсем другие сезоны, совсем грибы, допустим, это зима вдруг внезапно, да, а цветы, подснежники, это конец осени, все совсем не так, как мы привыкли, и очень важно это как-то прожить, с этому свыкнуться, понять, что зачем. Наверное, взрослым это даже сложнее, чем детям, но ребенок это получает в саду, потому что про все это принято говорить, рассказывать, показывать, что сейчас вот, не знаю, сезон дождей, зимой. Это улитки, которые всюду выползают, да, и куча песенок про улиток. А летом мы будем говорить про то, как важно защищаться от солнца, много пить, носить панамку и прочее, прочее. Да. То есть это очень такое большое подспорье в адаптации к жизни в Израиле. И на уровне ребенка, а там, где ребенок, то и на уровне семьи, потому что все это ребенок приносит с собой из сада, и в каком-то смысле ребенок часто это то, что помогает и взрослому тоже адаптироваться. Я вижу, что у нас не так много времени до того, как я перейду к части вопросы. Поэтому что еще надо успеть рассказать? Что еще бывает в садах? Я хочу... кроме свободного времяпровождения внутри сада и во дворе, прогулка есть такая, которая во дворе тоже занимает большое время. Вот. И мифгаш. Есть хугим, да, какие-то специальные активности. И есть, конечно же, еда. Опять-таки, для нас может быть очень немаловажный, да, аспект. Для нас может быть тоже непривычно, потому что система Израиля в саду такая, что в основном еду дети приносят с собой из дома. Бывают другие варианты. Бывают, что готовят прямо в саду или заказывают кейтеринг. Но самое распространенное это, что ребенок идет в сад со своей коробочкой. И коробочка... У сада могут быть определенные требования, что там может быть или чего не может быть, да. Могут быть требования, связанные с кашрутом, могут быть требования, связанные с тем, что в саду в группе есть ли ребенок с аллергиями. И обычно это оговаривается, если у него сильные аллергии, то будут какие-то продукты, которые запрещено приносить в сад. Не знаю, молочное или кунжут, или орехи, что-то такое. Обычно воспитательница вас оповестит, да, скорее всего, какие требования, будь то в связи с кашрутом или с аллергиями. Могут быть какие-то требования, связанные со здоровостью. Обычно запрещено приносить сладости, а может быть не запрещено. Опять-таки, в разных садах это по-разному устроено. Вот, обычно это такой сэндвич, да, какая-то пита или 2 кусочка хлеба с намазкой, или с сыром, или с чем-то еще. И плюс какие-то фрукты, овощи. И каждый приносит свою коробочку и завтракает в определенное время, все это со своими коробочками. Вот, и со своими бутылочками с водой. Это тоже важная часть, что у каждого ребенка есть обязательно бутылочка с водой, особенно сейчас, когда лето, и важно следить, что дети пьют. Вот. Но при этом для детей, которые, да, остаются на продленку, начиная с 14 дня, если это государственные сады, то там уже заказывается кейтеринг и привозят еду, которую раздают детям. Это часть продленки обычно. Вот. Какие еще требования, да, могут быть в саду, или какие требования у нас могут быть к саду? Я сейчас вернусь к тому, как отличаются еще раз в этом плане, в еще одном аспекте, государственные, религиозные, светские и харидимные. Они, конечно же, отличаются по тому, в какой одежде мы ожидаем, что будут там дети. В светских садах, да, обычно нет плюс-минус никаких требований, или они, если есть, то воспитательница скажет. О, это может быть так, что у самой воспитательницы могут быть какие-то... она может предлагать какие-то ограничения или рекомендации по одежде, да, или какие-то пожелания свои. Вот. А в религиозных садах чаще всего мальчик будет в кипе и в цицит, а девочка будет платье-юбка плюс что-то, что будет поверх трусов. Извините за интимную подробность, да. Что-то, что будет... какие-то лосинки, да, допустим. Или это может быть какие-то колготки, или что-то еще. Тут я должна сказать, что вот эти требования, они могут быть очень-очень разные в зависимости от того, где находится этот сад, да, в каком районе, что за семьи там, в каком городе, от того, что считает правильным сама воспитательница. Могут быть очень разные градации, очень по-разному могут быть эти требования, более строгими, не менее. Может быть, религиозный сад, в который при этом достаточно лояльно относится к тому, как одеваются, да, там, девочка может быть в штанишках, да, а в каких-то могут быть требования, что она в юбочке. Это может быть по-разному, и в Израиле вообще то, что этот спектр, да, от светского к религиозному или культурно-религиозному, он очень-очень плавно-плавно размытый, то есть в соответствии с тем, как мне самой было бы комфортно, как нашей семье было бы комфортно, всегда можно найти такой вариант садика, который будет совместим, да, в котором требования и в котором то, чего я сама хочу получить от сада, будет максимально подходить. Но да, часть это привязана к тому, что это за район, что какое, с каким бэкграундом люди там живут и сами чего они хотят, да, какие у них сложились традиции. Бывают очень смешанные районы, а бывают очень, наоборот, монолитные, да, где все придерживаются какого-то определенного подхода или определенных взглядов. И важно, что для семьи найти себе комфортный вариант, комфортный, где будет комфортный подход в саду ко всем вопросам. Вот. Ну, соответственно, в садике, который харидим, тоже могут быть различные варианты, но там мальчики отдельно, девочки отдельно. Может быть при этом, что мальчики ходят в шортах и футболках, но, допустим, в Рош Ходеш приходят в белой футболочке, да. К девочкам будет более строго в плане того, что, не знаю, колготки будут обязательным, или там длинные гольфы, будет свой какой-то в каждом садике подход, да, как правильно, как... чего мы ожидаем, в каком виде появится ребенок, и в случае харидимного сада, в том числе и его родитель, который приводит ребенка в сад, его мама обычно, или папа, да, какими они будут. При этом какой-то садик может быть более открытым к тому, что за семья, да, что, какой у него образ жизни, какой-то более строгим, и какой-то садик захочет, чтобы все были, придерживались чего-то одного. Бывают, мне кажется, что как раз садики, например, Хабад, движение такое распространенное в Израиле, в которых, да, есть свой очень специфический подход, но при этом и больше открытости к тому, что за семьи, да, что они больше готовы принимать разные семьи, да, разные в плане соблюдений, в плане интереса к традиции. Вот, так что садик садику рознь, и каждый садик очень-очень индивидуальный, может быть, случай, да. Вот. Что-то еще хотела добавить. Да, кроме тех садов, которые наиболее распространены, вот я про них сказала, это Ганэ и Рия, могут быть и в рамках них, да, светские, религиозные, харидимные, могут быть и еще сады в различных совершенно подходах и с различными педагогиками. Бывают, что здесь встречаются сады Монтессори. Наверняка все многие слышали, да, про этот подход. Чаще это можно найти в частных садах, да, будут попадаться. Но Также может быть какой-то сплав, да, что государственный сад, но он в подходе к какому-то, например, Монтессори, и они обычно будут не совсем бесплатные, а чуть дороже, потому что каждый подход требует своего, чего-то своего, там, не знаю, своих материалов, которые стоят дороже, чем обычное оборудование в саду, там, своих каких-то игрушек и пособий. Сейчас вижу вопрос, сейчас отвечу. Или по требованию сада, может быть, требуется большее количество воспитательниц с точки зрения этого подхода. Я не знаю, бывают реже у педагогика, тоже встречается. Бывают, короче, разные подходы, которые встречаются, но довольно редко, и надо это выискивать специально. Да? Не всегда можно легко найти. Вот. Также бывают разные демократические, например, сады при школах. Бывают на иврите называется нисуи, экспериментальные сады, да, где берут сад и на базе него пробуют какой-то экспериментальный педагогический подход. И обычно такие сады могут быть при школах, которые работают в соответствующем подходе, потому что, понятное дело, если есть школа, то хотят, чтобы пришел ребенок, и родители тоже и школы, и сад, чтобы у него был какой-то маршрут более-менее связанный, да, и чтобы ему было проще перейти от сада к школе, и, соответственно, подготовка к школе была в ключе той педагогики, в которую идет потом ребенок. Вот. Запись в сады в Израиле начинается довольно задолго. То есть она проходит где-то зимой, да, в середине зимы. Вдруг во всех чатах родительских, не знаю, городских, домовых, из всех утюгов вы будете получать сообщение. А, началась запись в сады, все записывайтесь в сады. Невозможно пропустить практически, хотя мы в этом году пропустили. Ну вот, да. Даже самые родители, которые все откладывают на последний момент, наверняка до них тоже достучаться, что пришло время записи в сады. Есть специальный сад, куда человек заходит и может посмотреть, какие сады доступны, в каких они, какие у них есть особенности, какие там подходы, для каких возрастов, где они находятся, кто воспитательница. Обычно есть контакт этого сада, что может позвонить. Сады иногда устраивают дни открытых дверей, или можно связаться с воспитательницей и узнать, как посмотреть сад, и что-то про него узнать заранее, чтобы понять, как сделать выбор. Обычно это выбор, нужно указать три приоритета. Первый приоритет, второй и третий. И если будут места, вас запишут в первый, а если вы не успели, то во второй, а если не успели во второй, то в третий. И, скорее всего, это будут сады, которые находятся по прописке ближайшие к вам. Или если бывают сады, которые не привязаны к прописке, вот как раз при таких школах, да, где какая-то специальная педагогика или какой-то специальный подход, и вы хотите попасть именно туда, то там будет не привязано к прописке, и нужно просто успеть записаться, пока есть места. Вот, иногда, когда через некоторое время после того, как запись объявляется закрытой, объявляют дополнительное время, да, для тех, кто не успел или пропустил второй звонок, да, продлевается эта запись. Для тех, кто, я сразу хочу, если кто-то успел испугаться, сказать, что для тех, кто приехал позже, да, например, сделал Илью весной, летом или осенью, в любое время года, никакой проблемы нет. Тот, кто приехал, когда приехал, тогда он и записывается, или тогда он просто идет по факту в тот сад, который доступен сейчас, тот сад, в котором сейчас есть место, ближайший к дому. Места всем находят, никого за пределами сада не оставляют. Кроме вариантов с садами, которые я все описала, как мне кажется, может быть, какие-то основные, да, варианты я описала, которые встречаются, бывает вариант, когда человек детей вообще не отдают в сад. Такие варианты тоже бывают в Израиле. Бывают люди, которые предпочитают домашнее обучение, да, или какое-то неформальное обучение, homeschooling, unschooling. И есть варианты, как отказаться, да, как пройти процедуру перехода на домашнее обучение, если кому-то внезапно это близко. Тут есть такие движения, которые объединяют, движения семей, которые объединяются вокруг домашнего обучения. И я не смогу про это проконсультировать, потому что не знаю. Вот, но вообще тоже такое есть. То есть весь спектр от того, чтобы отдать ребенка в 3 месяца, а на самом деле бывают варианты и раньше, до того, чтобы вообще никуда не отдавать, и отдать в религиозное, отдать в светское, отдать в любом возрасте, который удобен, есть. Отдать платно, отдать за бесплатно, за субсидированную цену. В общем, все варианты тут представлены. Убери, не хочу. Вот, сейчас я посмотрю вопросы. На те, которые я не ответила, я отвечу.
Спасибо большое. Единственный момент, я бы хотела, чтобы вы акцентировали внимание на речевые детские сады.
Да. И существует система, в Израиле существует система специального образования, называется Хинух Миюхад. И куда идут дети, если у них есть сложности с тем, чтобы пройти обычный маршрут, да, где 35 детей и одна воспитательница с помощницей, при определенных, да, условиях ребенку может быть сложно. И если воспитательница, да, видит, что ребенку очень сложно, то обычно предполагается, что есть какая-то объективная сложность, да, это не просто ребенок там плохой и какой-то не такой, и у него какие-то не такие родители и неправильно его воспитывали, а мы, скорее всего, предполагаем, что есть какая-то объективная сложность в виде какого-то расстройства или какой-то особенности развития, и, да, нетипичного. И ребенку предлагается пройти диагностику, родители этим занимаются. И если видят, что действительно есть основания, то родители приглашают на комитет, на комиссию, извиняюсь, пожалуйста, на специальную комиссию, куда он приходит с родителями, со специалистами, возможно, с воспитательницей, которая знает его, да, или куда она, как минимум, отправляет свои наблюдения за ребенком, да, заполняет анкету. И где предлагают ребенку, его родителям различные варианты, которые они могут выбрать для своего ребенка в соответствии с теми правами, которые есть у ребенка, да, чтобы у него была возможность пройти свой образовательный маршрут в соответствии со своими возможностями и со своими потребностями. Вот, это называется вся система Хинух Миюхад. Вот, и там, возможно, тоже очень разные варианты. Бывают отдельные сады, отдельные группы или отдельные школы, отдельные группы или сопровождение в группе с в обычном саду, да, в обычной группе сопровождения, когда приходит помощница и помогает ребенку встраиваться, да, и взаимодействовать, и участвовать во всем в обычном формате, но с помощницей. Вот. И также бывают отдельно сады языковые, то есть логопедические, можно сказать, где тоже небольшие группы, и вся логопедическая помощь, не только логопедическая, но и коммуникативная, да, не только связанные чисто с речью, вопросы, связанные с сложностями в коммуникации, могут решаться внутри сада, что вообще очень удобно, да, где есть и воспитательница, понимающая, разбирающаяся в специфике, и какие-то дополнительные задания, занятия, извиняюсь, логопед, который тоже работает с детьми прямо в саду, так чтобы успеть максимально помочь ребенку до того момента, как он пойдет в школу, чтобы речь, языковое развитие не стало препятствием в обучении. Вот.
Спасибо. Я единственное, что хочу добавить, как мама, которая ребенок последний, младшая наша девочка была в речевом саду, я хочу сказать, чтобы вы не боялись речевые сады. Это не то же самое, что в России. На вас не ставят штамп, что вы какие-то умственно отсталые, не дай бог, или какая-то ненормальность. Наоборот, ваш ребенок получит такой комплекс помощи, с которым он действительно пойдет в школу, тем более, если был Алим Хадашим. Естественно, у ребенка есть проблема с языком. И вот то внимание и то обучение, которое он получит в речевом саду, вы не получите нигде, ни в каком частном саду. Это действительно очень большой комплекс помощи учителей, воспитателей, педагогов, психологов и так далее. И ребенок просто окутан вниманием. Не упустите эту возможность, если она у вас появится, если вам предложат.
А возможность такая обязательно будет. Если у ребенка будет в этом потребность, эта возможность обязательно будет. Вот. Здесь обязательно смотрят на то, насколько ребенок комфортно, да, в том или ином варианте. И если видят, что ребенку сложно, то обязательно предлагают какую-то помощь. Так, что-то еще я хотела посмотреть вопросы, да?
Здесь практический вопрос. Если ребенку в сентябре 5 лет и 11 месяцев, он в садик еще идет или уже в школу?
Чаще всего он уже идет в школу. Если ему исполняется 6 лет до 31 января, он идет в школу по умолчанию, но по желанию родителей, да, или потому, как если видят, что ребенок не готов. Чаще говоря, когда говорят «не готов», говорят про неготовность скорее такую социальную, да, а не академическую, вот, то он может продолжить еще один год в саду без всяких проблем. Без это сказать, есть опции.
Спасибо. Здесь вопрос просят рассказать, чем отличается харидимный садик от частных харидимных садиков.
Чем отличается харидимный государственный, да?
Да.
Смотрите, я не уверена, что я смогу прям рассказать из первых рук. По факту может быть так, что и ничем, но если он государственный, то это значит, что контроль за тем, как что происходит, за соответствием программы осуществляет больше контроля со стороны государства. Если это частный, то, соответственно, контроля меньше, и разнообразие, не знаю, подходов, разнообразие того, как и что там может происходить, больше. И я предполагаю, что это разнообразие может быть и в худшую, и в лучшую сторону, может быть и так, что это будет то же самое.
Спасибо. Спрашивают, в религиозный садик принимают только аллахических детей?
Смотрите, я боюсь ошибиться и предполагаю, что возможны разные варианты, но я не слышала о том, чтобы требовали подтверждения на этапе устройства ребенка в сад. Не слышала. Более того, здесь, например, я живу в Иерусалиме, и здесь очень принято отдавать ребенка в сад или там в школу, которая будет чуть более религиозный или чуть более традиционный, чем та степень религиозности, да, или следование традиций, которые приняты в семье. Это очень-очень распространено. Часто родители выбирают для детей сад, который будет чуть-чуть более таким религиозным, чем то, как у них дома.
Или очень распространено.
Возможно, наоборот, тоже. Возможно, наоборот, тоже, да. Потому что эти границы, эти условные, как бы, ну, не знаю, как сказать, ярлыки, они в действительности не настолько дискретны, изолированы от друг друга, как слова, да, светские, религиозные, харидимные. На практике это могут быть очень разные маршруты и очень разные, очень размытые границы между ними, как люди определяют себя, да. Человек может говорить, что он не религиозный и молиться, там, не знаю, 3 раза в день. А может быть и по-другому, да. То есть эти границы, они довольно условные. И не такие жесткие, как может показаться.
Спасибо. Один воспитатель и ее помощник работают всю неделю, каждый день без смен.
Нет, это, наверное, не совсем возможно для нормального человека. Вот. Обычно у воспитательницы есть один выходной на неделе, и у нее есть сменщица, которая в этот день работает. Хотя, наверное, бывают варианты, что и всю неделю тоже работает воспитательница. Я думаю, варианты бывают разные. Я немножко погорячилась, сказав, что, наверное, это невозможно. Наверное, возможно. Вот. Но у помощниц тоже бывают и сменщицы, и заменщицы, и они могут чередоваться. Графики бывают разные.
Вопросы наших слушательниц пока нету. Дорогие наши слушатели, не упускайте уникальную возможность задать вопросы. Но пока у нас осталась буквально 1 минутка. Я хочу спросить про продленный день в садиках. Да. Дети спят, не спят? И что такое продленка, сколько она стоит? И что происходит с едой? И как записываются? И кому полагается?
Продленка под... Начну с последнего, да? Полагается как бы всем желающим, да, и нуждающимся в ней. И обычно в какой-то момент, когда сад начинает функционировать...
До скольки продленка? Что такое продленка и до скольки она?
Она с 2 до 4 в среднем.
То есть,
да?
Садик, думаю, до 2?
Да, садик основной, то, что называется прям именно садик, это до 2. Наверное, бывает в разных городах по-разному или там в разных системах по-разному, не знаю, до 2, до 1/2 или, не знаю, в среднем до 2. Продленка в среднем до 4. Предполагаю, что тоже бывают варианты там до 4:30, 5, скажем, в этих границах. Вряд ли бывает меньше, но в таких границах. В среднем там 4:30, 5. Вот. И туда приходит другая команда обычно, которая уже ничему обычно не учит, да, и не проводит никаких специальных обучающих занятий. Дети просто играют, или, а может, наоборот, иногда бывают очень активные цевы, обычно активная команда продленки, они как-то хорошо проводят, не знаю, время. Иногда это время во дворе в основном. На продленку заказывают кейтеринг чаще всего. И кормят и детей уже не бутербродами, а как бы домашней нормальной едой. Ну, не домашней, а кейтеринговой едой. Вот. Стоит она в районе...
Горячей едой.
Да, горячей. Предполагается, что она горячая, наверное, тоже бывает по-разному. Ну, то есть уже едой, которую мы обычно называем еда. То есть то, что мы обычно едим из тарелок, вроде, не знаю, риса с курицей, да, или чего-то такого. Вот. И стоит она в районе 1000 шекелей в месяц. То есть это сколько-то стоящее удовольствие, если родитель работает, и то это, скорее всего, выгодное и необходимое для него решение. Бывают, кстати говоря, частные продленки, к слову. Хотя мне сложно представить, как именно организуют перевод ребенка из садика в частную продленку. Это отдельная какая-то история, но бывают, да, частные продленки, которые более долгие и которые более, не знаю, творческие, там, не знаю, какие-то креативные и хотят дать ребенку. Обычно это вот запрос, что вот в садиках дети ничего не делают, только развлекаются, а мы такие серьезные родители, мы хотим дать ребенку как можно больше успеть, и чтобы он не терял времени. И тогда родители ищут частную продленку, где будет какие-то, не знаю, больше творческих кружков, больше каких-то занятий. Не знаю, как они организуются логистика, наверное, находят какую-то девочку, которая отводит ребенка, забирает ребенка, отводит, но это довольно, мне кажется, сложно. Вообще такое бывает тоже. Все бывает.
Я должна сказать, что вот мы живем в Хайфе, мои дети прошли через садики, что продленка есть не во всех садиках государственных.
А, да?
И у нас, например, был один садик с продленкой, и детей таки, да, забирали из всех садиков и свозили туда. Была специальная развозка для этого организована.
Так что вау, про это я не знала. Я не знала, это вообще новое. Всегда приятно узнать новое. Я привыкла думать, что во всех садиках есть продленка. Как же?
Нет, не во всех. У нас, по крайней мере, в Хайфе вот не во всех садиках была продленка.
Очень интересно. Я воспользуюсь минуткой, что уже нет вопросов, но у меня есть еще минутка. Я сделаю минутку рекламы, что, во-первых, у нас будет еще встреча на Толдоте, где я расскажу про то, как обычно устроена адаптация в садиках. И как языковая адаптация и адаптация в целом семьи, да, к этому, к садику, и ребенка, и что требуется от родителей, как родители могут помочь. В связи с этим я хочу сказать, что я веду канал в Телеграме, он называется «Ган Ульпан», именно посвящен ивриту в детском саду и языковой адаптации. Ему уже больше года, ему, наверное, года полтора я его веду. Вот. Также я хочу сказать, что я являюсь сертифицированным консультантом по детско-родительским отношениям и консультирую родителей по широкому спектру вопросов, да, опять-таки взаимодействие с учреждением, сложности с ребенком, сложное поведение. Моя специализация – это помощь семьям с детьми с особыми потребностями, да, но даже если особых потребностей нет, я тоже консультирую. Вот, и приятно было получать вопросы, рассказывать для вас. Увидимся, надеюсь, через 2 недели